Такси, заказанное Наташей, доставило нас в указанный район примерно за полчаса. Оттиски были сложены в дамскую сумочку на длинном ремешке. Водитель, пожилой обезьяноподобный упырь с добрейшим выражением свинячьих глаз, затормозил у древнего кладбища, категорически отказавшись вести дальше. Об этом месте ходило много дурных слухов, но лично мне очень понравилась история про мертворожденных поэтов. Наташа рассказала ее, пока мы выходили из подъезда и ждали опаздывающую машину. Давным-давно в городе жили три могущественных стихотворца, по местному определению магов, владеющих словом. Они так бездарно транжирили свой талант в служении злу, что в конце концов слово обиделось и покинуло их. Потеряв талант, они навсегда умерли, как поэты, вынужденно оставаясь жить, как простые люди. Увы, все трое не смогли с этим смириться и, разучившись слагать стихи, ушли во власть, дабы править теми, у кого еще сохранился вкус к слову. Они загубили много начинающих волшебников и даже после смерти собирались на кладбище втроем, ловили случайных путников и мучили необоснованной критикой. История весьма поучительная. Думаю, что именно поэтому город так долго был лишен настоящих поэтов. Соответственно, поэтому я и имею здесь такой успех. Но это, наверное, не совсем скромно, зато верно, что и не поленилась лишний раз подчеркнуть моя жена. Проходя вдоль кладбища, я даже отметил три могильные плиты черного цвета с овальными и ромбовидными портретами усопших. Их высокомерные лица вызывали мрачное ощущение. Дорога на Хромую гору вела нас мимо витых оград и гранитных монументов. Может быть, с какой-то точки зрения гора и имела вид скрюченной старушки с клюкой, но со стороны кладбища это совершенно не бросалось в глаза. На вершину вела заасфальтированная тропинка, а сверху наверняка открывался шикарный вид на играющий ночными огнями город. Здесь, естественно, ни одного фонаря не было, но сгущающиеся сумерки казались прозрачными, а полная луна будет обеспечивать хороший свет пару часов позже. Почему полная? А в городе всегда полнолуние, каждую ночь, вне зависимости от небесного движения планет. Не спрашивайте, почему. Я склонен предполагать, что просто вампирам и оборотням так удобнее. Наташа молчала, думая о чем-то своем. Я вел ее под руку, с запоздалым сожалением вспоминая о том, что не взял никакого оружия. Хотя особого умения пользоваться им у меня нет, но 12-зарядный маузер с серебряными пулями был бы сейчас как никогда кстати. Просто как гарантия личного спокойствия. А потом мне послышался женский плач. «Ты слышала?»
«А? Что слышала?»
Супруга навострила уши. Сдавленные рыдания доносились со всех сторон. Мне даже показалось, что я различаю какие-то просьбы или причитания.
«Бежим!»
«Куда?» Наташа почти волоком протащила меня пару метров, а потом встала, обреченно свесив голову.
«Ты прав. Нам некуда бежать».
«Но в чем проблема?» — продолжал допытываться я. Плач продолжался и так бил по нервам, что соднило виски. Шепот моей жены был едва различим на его фоне.
«Это Баньши, вестница смерти. Еще никто не уходил, услышав ее плач».
«Господи, милая, ведь мы все когда-нибудь умрем. Зачем же расстраиваться раньше времени?»
«Ты не понимаешь... Баньши не предвещает смерть. Она оповещает о ее приходе и плачет по нашим душам. От нее просто нет спасения».
Я проследил за Наташиным взглядом и, к глубочайшему изумлению, узнал в огромной каменной птице на вершине ближайшего памятника живое существо. «Черт побери, а мне-то она казалась каменным украшением. Птица была похожа на тощего костистого орла с женской головой. Длинные спутанные пряди закрывали морщинистое лицо, а в причитаниях уже совершенно явственно прослушивались наши имена.
«А бедный Сережа! А девушка, совсем молоденькая, так и не успевшая родить, бедняжка!»
Я оставил Наташу на тропиночке, поправил галстук и решительно шагнул к рыдающей вестнице смерти. Да, моя жена ведьма, но она иногда бывает самой робкой и беззащитной женщиной, на которую так легко повлиять всякими россказнями и предсказаниями. Гражданочка, пожалуйста, не могли бы вы перестать плакать? У нас от ваших слез буквально сердце разрывается.
Сереженька, бедный, глупый, добрый, как мне не плакать? Вы скоро умрете, оба. Наташеньку жалко.
Да бросьте, почему это мы обязательно должны умереть?
Как почему?
На мгновение отвлеклась от плача Баньши.
«Разве вы можете не умереть, если я о вас плачу?»
«Вы хотите сказать, все дело в слезах?» — уловил я. «Так не плачьте больше».
«Не могу. Хочу, но не могу. Проклятие на мне такое, понимаешь? Как кого увижу, обязана плакать. Вот, увидела вас. Бедняжечки!»
«Погодите, погодите. А может, вам перелететь на другое место и поискать кандидатов там?» Сдуру предложил я и тут же устыдился собственных слов. «Что же я такое себе позволяю? Натравливать вестницу безвременной гибели на других людей, быть может, ни в чем не повинных?» Наташа опустилась на чью-то могильную оградку и жалобно смотрела в мою сторону. Я развел руками, вроде бы и умирающим себя ни в коей мере не чувствовал, но и как выпутаться из сложившейся ситуации тоже не знал.
«Сережа!»
Сквозь слезы слабо окликнула меня рыдающая Баньши.
«А ты правда великий маг слова?»
«Ну, как сказать?» Если верить мнению некоторых титулованных литераторов, то полнейший бездарь. А если исходить из того впечатления, что я периодически произвожу своими стихами, то...
«Почитай мне, пока живой. Люблю печальные стихи».
Как бы помягче выразиться. Я-то пишу именно стихи, но здесь они почему-то срабатывают на манер заклинаний.
«Читай!»
Жестко приказала пернатая женщина. Сквозь седые волосы выжидательно сверкнули два алых угля глаз без малейшего следа слез. Я согласился совсем не потому, что испугался. Уж поверьте, в отличие от моей жены, которая страшно перепугалась, но ей можно. Она больше знает. Я очень мало знаю о Баньши и, соответственно, понятия не имею, насколько все это опасно. Значит, мне всего лишь требуется подобрать из шести своих сборников более-менее печальное стихотворение с какой-нибудь жизнеутверждающей концовкой.
«Быстрее!»
Послышался слабый голос Наташи. Я обернулся. Она держалась одной рукой за сердце, другой за сумку с оттисками, а лицо было таким неестественно бледным, что мне сразу все стало ясно. «Не трогайте ее! Я уже читаю!» Баньши благосклонно кивнула. Наташа начала оживать в ту же минуту. Я мысленно дочитал стихотворение почти до конца, убедился, что помню, и начал уже вслух.